Владимир Галактионович Короленко. Судный день. Иом-Кипур. Малорусская сказка. Огонь погас, а месяц всходит. В лесу пасется волколак. Шевченко. Вот что. Выйди ты, человече, в ясную ночь из своей хаты, а еще лучше за село, на пригорочек, и посмотри на небо и на землю. Посмотри, как по небу ходит ясный месяц, как мигают и искрятся звезды, как встают от земли легкие тучи и бредут куда-то одна за другой, будто запоздалые странники ночной дорогой. А лес стоит заколдованный и слушает, какие чары встают в нем с полуночи, а сонная речка бежит и журчит и бормочет что-то над бережным явором. И скажи ты мне после этого, чего только, каких чудес не может случиться вон в той божьей хатке, что люди называют белым светом. Все может случиться. Вот знакомым моим, новокаменским мельником, тоже раз приключилась история. Если вам еще никто не рассказывал, так я, пожалуй, расскажу. Только уж вы не требуйте, чтоб я побожился, что это все правда. Ни за что не побожусь. Потому что хоть слыхал я ее от самого мельника, а все-таки и до сих пор не знаю, было это на самом деле или не было. Ну да уж было или не было, а рассказывать надо, как было. Раз вечером, после вечерней службы в Новокаменке, а мельница от села Хверстак этак в полутора, не более, мельник вернулся к себе что-то не очень в духе. А от чего бы ему быть не в духе, этого он и сам толком не сказал бы. В церкви все шло как следует, и наш мельник, горлан не из последних, читал на клиросе так громко и да так быстро, что и привычные люди удивлялись. «Во как чешет вражий сын», — говорили добрые люди с великим респектом. Примечание. Респектом, почтением и уважением, от французского «респект». «Хоть бы тебе одно слово понять можно было. Чистое колесо!» «Вертится, катится, и знаешь, что есть в нем спицы, а поди-ка угляди хоть одну». Так сот и он читает. Речь, как кованое колесо по камню, гремит, а слова никак не ухватишь. А мельник слушал, что люди промеж себя говорят, и радовался. Умел-таки потрудиться для Господа Бога. Языком, как иной здоровенный парубок, цепом на току молотил, так что даже в горле к концу пересохло и очи на лоб полезли. После службы батюшка к себе мельника позвал, чаем напоил, да и графинчик с травником на стол поставил полный, а со стола убрали пустой. После этого месяц стоял уж высоко над полями и заглядывал в маленькую, но быструю речку Каменку, когда мельник вышел из поповского дома и пошел по селу к себе на мельницу. Из сельских людей кто уже спал, кто сидел при свете каганцов в хатах за вечерей, а были и такие, которых теплая да ясная осенняя ночь выманила на улицу. И сидели себе старые люди на призьбах, за валенках, а молодые под тынами, густой тени от хат да от вишневых садов, так что и разглядеть было невозможно. И только тихий говор людской слышался там и сям, а то и сдержанный смех или иной раз неосторожный поцелуй какой-нибудь молодой пары. Эй, мало ли, что делается порой в густой тени под вишнями, вот в такую ясную да теплую ночь. Но хоть мельнику не было видно людей, а люди хорошо видели мельника, потому что он шел с самой середины улицы по месяцу, и потому кое-где ему говорили. «Добрый вечер, господин мельник. А не от батюшки ли вы это идете? Не у него ли загостились так долго?» Все знали, что больше не от кого ему и идти. Но мельнику это было приятно, и он отвечал не без гордости и не задерживая шагу. «Ага, загостился-таки немного». И шел себе дальше пригордою поступью. А иные сидели тихонько под навесами и только ждали, чтобы он прошел поскорее и не заметил бы, что они тут. Но не такой был человек мельник, чтобы пройти мимо или позабыть тех людей, которые ему должны за муку или за помол, или просто взяли у него деньги за проценты. Ничего, что их плохо было видно в тени, и что они молчали, будто воды набрали в рот. Мельник все-таки останавливался и говорил сам. «А здоровеньки были. Тут вы? Молчите или не молчите? Это как себе хотите, а мне должок припасайте, потому что срок завтра утром раненько, а я ждать не стану, вот что». После этого опять шел дальше по улице, и его тень бежала с ним рядом, да такая черная-причерная, что мельник, человек книжный и всегда готовый при случае пошевелить мозгами, думал про себя. Вот какая черная тень, даже удивительно. На человеке надета свитка белее муки, а тень от нее чернее сажи. Тут поравнялся он с шинком жида Янкеля, что стоял на горке недалеко уже от выезда. Шабаш уже кончился с закатом солнца, но все-таки в шинке хозяина не было, а сидел жидовский наймит Харько, который всегда заменял Янкеля и его бахарей по шабашам и в праздники. Он зажигал им свечи и принимал своими руками деньги от людей, потому что жиды, это уж всему свету известно, строго наблюдают свою веру. Ни за что в праздники ни свечей не зажгут, ни денег в руки не возьмут. Грех. Все это за них и делал наймит Харько из отставных солдат. А Янкель или Янкелиха, а то и бахари, только следили зоркими очами, чтобы как-нибудь пятак или там двадцатка вместо выручки не попала каким-нибудь способом в карман Харьку. «Хитрый народ, ой и хитрый же», — подумал про себя мельник. «Умеет и богу своему угодить, и гроши не упустит. Да и разумный народ, это тоже надо сказать, где нашим?» Он остановился у входа в шинок на площадке, крепко утоптанной множеством людских ног, что толклись тут и в базар, и в простые дни, всю неделю, и спросил. «Янкель! Эй, Янкель! Дома ты или, может, тебя нету?» «Нету, не видите, что ли?» — отвечал наймит из-за прилавка. «А где?» «Где? В городе! Вот где!» — отвечал наймит. «Вы разве не знаете, какой у них день?»
«Какой?»
«Йом-Кипур!» «Вот объяснил, так объяснил», — подумал про себя мельник. А надо вам сказать, наймит этот человек был письменный и гордый. Любил задирать нос кверху, а особливо перед мельником. На клиросе читал, пожалуй, не хуже мельника, да только что голос имел с трещиной и забирал в нос. Потому в часословии еще мог с Филиппом Гладким тягаться, а уж в апостоле никаким способом. Зато в чем другом ни за что бывало не уступит. Мельник скажет одно слово, а он ему навстречу другое. Мельник скажет иной раз «не знаю», а наймит тотчас «а я так знаю». Неприятный человек. Вот и теперь загнул такое слово, что мельник даже под шапкой ногтями заскреб, а он радуется. «Да вы, может, и теперь не догадались, какой этот день?» «А что мне и знать всякий жидовский праздник?» — ответил мельник с досады. «Разве я у них служу? Или что?» «Всякий? То-то вот и есть, что не всякий. Сегодня у них такой праздник, что только раз в год и случается. Да еще я вам скажу, такого другого праздника на всем свете ни у одного народа не бывает». «Ну, вы скажете. Про хапун-то, я думаю, и вы слыхали?» «А?» Мельник только свистнул. Как же это он в самом деле не догадался? И заглянул в окно жидовской хаты. Там на полу были разосланы сено и трава. В двойных и тройных светильниках горели тонкие сальные свечки-маканки. И слышалось жужжание, как будто от нескольких здоровенных в рост человека пчел. То молодая, недавно взятая еще Янкелем вторая жена, и несколько жиденят, закрыв глаза и чмокая губами, жужжали какие-то молитвы, которых слово схватить было невозможно. Однако же было что-то такое в этом молении удивительное. Казалось, кто-то другой сидит внутри жидов, сидит и плачет, и причитает, вспоминает и просит. А кого и о чем, кто их знает. Только как будто бы уже не о шинке и не о деньгах,